Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как наше прошлое влияет на настоящее и будущее. Более 25 лет назад, в 1994 году, ЮАР покончила с апартеидом. Но еще сложнее оказалось покончить, разобраться с тяжелой исторической памятью. Этим занималась уникальная комиссия правды и примирения, которая пыталась посадить за один стол жертв и палачей, которая работала в духе африканской философии убунту, философии прощения. Был ли успешен этот опыт? И можно ли его применить в России, которая до сих пор не может разобраться с собственным прошлым? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В 1994 году в ЮАР был отменен режим апартеида, и вслед за тем в стране предпринимались попытки создать коллективную память об апартеиде как основу для единого народа. Переход к настоящему миру в ЮАР оказался не так прост. Правительство Манделы было вынуждено применить меры, направленные на снижение градуса противостояния в обществе. Таких мер было много: вхождение в состав правительства представителей прежней власти, образовательные программы для молодежи, культивирование философии прощения и многие другие. Важным и получившим мировую известность институтом для искоренения последствий апартеида стала комиссия правды и примирения. Свидетелей, которые были признаны жертвами нарушений прав человека, пригласили рассказать о своем опыте. Виновные в насилии также могли дать показания и просить об амнистии, вплоть до уголовного порядка. У комиссии были полномочия амнистировать тех, кто совершал преступления в эпоху апартеида, при условии, что они делали это по политическим, а не личным причинам. Чтобы избежать правосудия победителей, обе стороны были обязаны предстать перед комиссией. Эффективность ее деятельности вызывает споры. Одни считали метод восстановительного правосудия менее эффективным, нежели метод возмездия, как, например, Нюрнбергский процесс. Некоторые заявили, что судебное разбирательство вновь напомнило им об ужасах прошлого, которые многие старались забыть. Насколько велика сегодня пропасть мировосприятия между черным и белым населением ЮАР? Как эти два сообщества перенесли груз исторической памяти о десятилетиях апартеида? И возможен ли перенос опыта Южной Африки на Россию, которая пока не может справиться с грузом своей собственной исторической памяти?
Ответить на эти вопросы поможет нам наш гость Николай Пле, писатель, филолог и автор книги «Неудобное прошлое», которая у меня в руках, которая только что была выпущена издательством «Новое литературное обозрение», «Память о государственных преступлениях в России и других странах». И вы знаете, вот читая эту книгу, замечательная книга, я ее всячески рекомендую, я посмотрел, что те кейсы, которые разбирает Николай, мы их так или иначе затрагивали в нашей программе. Мы только что говорили о Японии, которая сейчас отмечали 75 лет капитуляции Японии, о том, как Япония справляется со своим сложным историческим прошлым. Об Испании мы говорили, о выносе тела Франко, о Польше, о Германии. И вот теперь, мне кажется, очень интересно разобрать кейс Южной Африки. Николай, спасибо, что пришли, спасибо за эту книгу. И я хочу прежде всего спросить, южноафриканский опыт, он вообще абсолютно уникален? Он неповторим? Создание комиссии, в которой будут садиться за один стол палачи и жертвы и просить друг у друга прощения?
Ну вот, да, любопытно, что он выглядит уникальным, когда мы смотрим на него из России. Потому что в России действительно про Южноафриканскую комиссию довольно мало известно. И практически нет русскоязычных публикаций. При этом да, в России считается стандартной, скорее, модель Нюрнбергская. Но в реальности вот эта вот модель комиссии правды и примирения главным самым известным примером, который была именно комиссия южноафриканская, именно эта модель оказывается наиболее стандартной и универсальной в мире. Сейчас порядка 50 комиссии такого рода уже к настоящему моменту вот существовало и работало.
Где они еще работают, такие комиссии?
Началось это в Латинской Америке, Сальвадор. Кажется, первая была Сальвадорская комиссия в 70-е годы. И потом это пошло по всему миру. Африка, Латинская Америка. Даже в Германии была использована эта модель для работы с прошлым ГДР, советской диктатуры в Германии.
Ну да, потому что из России, мы об этом еще поговорим, очень сложно понять, избавиться от идеи, так сказать, то, что называется, ретрибутивной юстиции, да, юстиции возмездия, к идее реститутивной юстиции, да, правосудия, восстанавливающее в гражданстве, так сказать, и палача, и жертву.
Ну и кажется, опыт показывает, что пока мы говорим абстрактно, да, мы стоим на моральной этой почве, что хорошо, когда все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей, да, осудят, поставят к стенке, устроят Нюрнберг. Но в реальности, в политической реальности, гораздо более рабочая модель компромиссная и именно переговорная. И в мировой практике как раз Германия – это уникальный пример, а ЮАР, как ни странно, скорее стандартный.
Но апартеид был же очень глубоко заложен в самой структуре сознания, да, южноафриканцев, он в самой мифологии южноафриканской нации, как избранного народа. Да?
Да-да-да, там очень красивая была история, что, в общем, южноафриканцы, эти самые буры, да, чувствовали себя...
Именно голландские...
Да, это голландские, изначально голландские колонисты, которые, в общем, большую часть своей истории боролись с британским, так сказать, давлением и сопротивлялись ему, англобурские войны, вот это все. Буры видели себя мессианским народом, чувствовали свою мессианскую такую роль на африканском континенте. Именно они должны были установить порядок на этом континенте.
И сохранить белую цивилизацию.
Да-да-да. И вот этот вот принцип, собственно, апартеид означает разделенность. Залогом выполнения этой мессианской задачи виделось управление стратифицированным обществом, да, когда белые, черные, цветные, да, там несколько групп населения разделены и не вмешиваются в дела друг друга, потому что, между прочим, в бантустаны, вот выделенные для черных, туда не допускались белые.
То есть была видимость равного, да, то есть тем даны одни территории и права, этим даны другие территории, ну, и такие
бы,
же.
Как бы формально.
Да, но при этом, да, так сказать, да. Белым были лучшие города и лучшие земли, а бантустаны были на самых, так сказать, неудобных.
Да, неудобных. Это 20% населения, на которые были переселены насильственно, 80% 20% территории, 80% населения. Конечно, непропорциональное распределение благ и так далее, и так далее.
Напоминаю, кстати, у Грозного опричненную земщину, да, как в опричнину были отведены лучшие земли, а в земщину то, что осталось.
Да, тут много-много интересных рифм, но да, то есть это как бы такое разделение во благо всех. Но по факту, да, это было, в общем, обернулось к таким хрестоматийным примерам неравенства и нарушения прав человека.
Насколько жесток и кровав был режим апартеида? То есть мы все слышали, те, кто рос в Советском Союзе, так сказать, о преступлениях режима и боты, и тех, кто был до него. Но в реальности, насколько велики бы чисты были случаи расстрелов? И потому что была же с другой стороны насилие, да? Было две войны насилия. Насилие режима против черного населения и насилие, которое черные применяли против белых.
Да-да-да. Тут это тоже такой любопытный пример. При ближайшем рассмотрении все оказывается чуть сложнее, чем кажется издалека, чем кажется мы знаем. Потому что с 60-х, режим прыгаев формально существует с 48-го года. Но
да.
Вот массовые беспорядки, расстрел в Шарповиле, 60-й год, начинается с начала 60-х.
И вот тогда же Мандела свою борьбу начинает, по-моему,
60-й. В 62-м году создается вот этот вот силовой блок Африканского национального конгресса, который возглавляет Мандела. С 60-х по конец 80-х годов жертвами именно белого насилия оказывается там не больше 5000 человек. При этом с 80-х годов начинается ответное насилие черное, начинается междоусобица, начинается, собственно, вот такая ситуация, тлеющей или иногда уже вспыхивающей гражданской войны. И в этом насилии гибнет за 80-е годы больше людей, чем стали жертвами насилия белого. Но, тем не менее, следователи говорят о том, что правильно говорить о корнях, да, что вот это вот разделение страны, взращивание идеологии все против всех, да, когда невозможно найти общий язык, институциональная,
да, вот это нельзя на весах рознь, взвесить ту жертву против этой, потому что там жертвы государственного насилия, институализированного насилия.
То есть то насилие, в которое свалилась Южная Африка в 80-е годы, было результатом долго зревших разделений, пестовавшихся, собственно, режимом апартеида.
Ну, конец апартеида, все-таки, если так коротко пытаться сказать, что здесь больше? Вот эта вот волна внутреннего террора или международное давление, да, ведь, собственно, даже Южная Африка возникла как республика, потому что ее выкинули из Содружества наций, она не могла больше быть Южноафриканским союзом.
Я не думаю, что можно прямо посчитать, чего больше. Это действительно сочетание факторов, и внешнее давление, и это внутреннее насилие, и внутренняя коррупция, потому что там одно из правительств ушло в результате крупного коррупционного скандала. Но, во всяком случае, к началу 90-х всем стало очевидно, что необходимо принимать какое-то решение, и, собственно, Нобелевскую премию мира Мандели и де Клерку дали даже до выборов, вот этих первых свободных
где
выборов,
Мандела победил, 94-го
где года, на которых победили, Мандела, да, победил, да, за то, что они, будучи, собственно, по разные стороны баррикад, поняли, что необходимо придумывать какую-то формулу согласия, неочевидную. И, собственно, вот то, что было изобретено как комиссия, было прощупано и продумано тогда. За это, собственно, и де Клерк, и Мандела получили Нобелевскую премию мира. При этом там страшно любопытная ситуация, что Мандела, будучи лауреатом Нобелевской премии мира и встречаясь с американскими президентами, до 2008 года не был официально допущен в США как член террористической организации.
А чья это изначальная идея была? Вместо юстиции, вместо правосудия, примирение? Вот этого вот размена.
Ну вот, это результат процесса, который начинался в 93-м году. Собственно, до этого Бота пытался всех выпустить, да, но это не получилось, потому что, ну вот, какой-то тупой инструмент не работал.
Собственно, де Клерк же, по-моему, выпустил Манделу еще до всех этих, так сказать, подписаний, и было освобождение политзаключенных без условий, да?
Да, Бота пытался выпустить в обмен на отказ от вооруженного, да, сопротивления. Это не сработало. Мандела, находясь в тюрьме, был уже на пьедестале, и стало понятно, что выйти он согласится только без условий.
Без условий.
И когда Африканский национальный конгресс был допущен в качестве участника разговора, да, полноправного, тогда и начались возможности вот, разработать эту самую формулу. Невозможно было, бескомпромиссный вариант был невозможен, потому что преступники были со всех сторон, да, из, ну, да, белых и из черных.
Преступники с обеих сторон. И это действительно в духе вот африканской философии Убунту, да, как я понимаю, это человек становится человеком лишь благодаря другим людям.
Да, это очень любопытный, тоже гениальная, в общем, находка, потому что, да, нужно было опираться на какие-то вещи, общие для всех, при этом не политические, потому что государству доверия нет, не религиозные, потому что у черного населения, у белых разные, там есть голландская кальвинистская церковь, да, англиканская, Десмонд Туту, который возглавил комиссию, англиканский епископ. Нужно было найти что-то нейтральное, и Убунту...
А черное население больше в англиканстве, да, оно...
Да, да. Да-да-да, белые это голландцы.
Белые это голландцы, кальвинисты, да.
Это кальвинисты, да, черные скорее англикане. Ну, плюс там национальные веры.
Англикане, да.
И Убунту это было гениальной находкой, потому что, да, это вот такая нейтральная, при этом родная для африканцев философия. И это, в общем, сработало, да, при этом... Туту был одним из самых авторитетных или самым авторитетным для на тот момент человеком. То есть это должно было опираться тоже на какого-то авторитета. Мандела и Туту были безусловным авторитетом.
Отказ от правосудия ради идеи всеобщего прощения. Такая вот южноафриканская утопия.
программа «Археология. Прошлое». Вспоминаем сегодня южноафриканский апартеид и выход из него. Комиссия о прощении и примирении, которая создала уникальный опыт, не факт еще, что успешный, но тем не менее уникальный в своей интенции опыт взаимного прощения черной и белой общин Африки, о которой рассказывает книга «Неудобное прошлое» Николая Эпле, и о которой рассуждает Владислав Кручинский, старший преподаватель кафедры индоиранских и африканских языков МГИМО.
Глядя просто на ситуацию южноафриканского города, становится понятно, что основная проблема апартеида таки не разрешена. Исследователи многие сходятся и соглашаются, и я тоже добавляю сюда свой голос, что апартеид был наиболее эффективен именно в своем пространственном измерении. То есть то, что люди просто селились в разных районах городов, никак друг с другом не связаны, является самым таким вот долгоиграющим его наследием. И если ситуация в экономике очень сильно изменилась, ситуация в политике абсолютно другая, и жизнь в целом, да, и интеракции между людьми повседневные тоже совершенно другие. Здесь есть хорошие, здоровые процессы на уровне общества, есть не такие здоровые процессы на уровне политиков, но это совершенно нормальная история. Но вот эта пространственная разделенность и то, что в городах остаются эти очаги маргинальности и оторванности от любой нормальной работы или какой-то инфраструктуры, и то, что правительство никак не может с этим справиться, вот это есть, на мой взгляд, самое серьезное наследие апартеида. То есть вот hardware, да, то есть что-то такое, некое железо, да, и в данном случае бетон. Это, к сожалению, все еще остается. И, ну вот, например, пример. Мы имеем в Южной Африке самую амбициозную программу строительства социального жилья. Она называется Reconstruction Development Program, программа реконструкции и развития. С ее начала построено 3,3 или 3,5 миллиона новых домов для людей. Это огромные цифры. Ни в одной стране в современном мире таких масштабных программ не ведется. Но в чем здесь проблема? С одной стороны, это очень благородное начинание. Оно нужно, чтобы сломить как раз вот этот вот хребет апартеида, встроенный в само тело города. Но что мы имеем в реальности? Скажем, частные девелоперы, которые берут от государства подряд на строительство этих домов, ищут самую дешевую землю. Им нужна самая дешевая, ну, понятно, это экономически обоснованно. Где находится самая дешевая земля в современном южноафриканском городе? Это те самые пресловутые тауншипы, бывшие сегрегированные рабочие поселки, которые очень далеко от города и очень слабо связаны с центрами экономической активности. Вы строите там новое жилье для новых граждан свободной Южной Африки, как ее называют, Rainbow Nation, страна радуги. Они туда заселяются, и что оказывается? Что жилье есть, но работы здесь нет. Чтобы доехать до работы, нужно потратить, чем дальше вы находитесь, соответственно, от центра города, тем больше вы тратите на транспорт. Если вы, скажем, оказываетесь в Кейптауне сегодня, вы можете прекрасным образом прожить там сколько угодно времени, ни разу не увидев трущобу, ни разу не увидев этот тауншип или неформальное поселение. Настолько они удалены, при том, что там проживает подавляющее большинство жителей этого города, но вы будете видеть картинку нарядного европейского, совершенно симпатичного, очень приятного города.
Владислав Кручинский из МГИМО в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Ну, а мы продолжаем наш разговор с автором книги «Неудобное прошлое» Николаем Эпле. Книга, которая разбирает, как в разных государствах, в разных странах работали с памятью о государственном терроре, государственных преступлениях прошлого. Япония, Польша, Германия, Испания и вот Южная Африка – предмет нашего сегодняшнего разговора. Меня больше всего в вашей книге впечатлило, как за один стол садились, скажем, родители убитых и убийцы сами. Насколько это были частые примеры, насколько они были широко распространены, насколько люди, как люди на это реагировали?
Ну,
поскольку, собственно, эта комиссия была не столько инструментом правосудия, да, эту формулу назвали «правда в обмен на правосудие», сколько инструментом вот, собственно, гражданского примирения и выявления фактов, широкой публикации фактов преступления без их осуждения, это все проводилось как государственная идеология и вот эта культура прощения, да, ее называют также идеологией прощения. Это именно поддерживалось государством, про это снимались передачи, фильмы, книги.
Главным было сказать правду. Не назначить виновного, да, так сказать, и не наказать, да, пожалуй, даже назначить виновного, но не наказать виновного, а сказать правду, чтобы она прозвучала на всю страну.
Да, стоит просто коротко сказать, как эта комиссия работала, да. Преступники имели право, и это приветствовалось, и должны были так сделать, просить о прощении юридическом, а будучи готовыми быть приглашенными в комиссию, дать показания, рассказать максимально о фактах преступления, где, как все было, где похоронены жертвы и так далее, и так далее. В обмен они получали прощение. Почти всегда было дано прощение огромному проценту из тех, кто
покаялся,
рассказал, согласился выступить. Да. Да. И дальше вот это был такой ритуал, да, опять же поддерживавшийся государством, когда жертвы, родственники жертв встречались с преступниками и прощали их. И да, есть много, есть видеозаписи, есть книги об этом, фильмы о том, когда матери обнимают
убийц своих детей.
Своих детей, да. Потом довольно часто прошли уже годы, и есть несколько рассказов о том, как этот палач, в конце концов, умирает, или были несколько случаев, когда эти палачи покончили с собой, и эти матери, которые их обнимали 20 лет назад, сказали, ну, собаке собачья смерть, я всегда ему этого желала. То есть для многих это было идеологией, да, проще было сделать так в этой ситуации. Но, да.
Но в целом, так сказать, это создало более... ну, так скажем, четкий моральный климат в нации.
Вот очень любопытно, что есть исследования, пытающиеся мерить примирение. Потому что примирение, оказывается, можно говорить об этом не как об абстрактном, и тут, собственно, хорошо применить это к России. Не как о чем-то, что вот примирились, обнялись и пошли в светлое будущее. А есть исследования, где меряются конкретные тезисы, значит, которые комиссия сделала публичными, и там апартеид был преступным, борьба с апартеидом тоже оборачивалась насилием. И опрашиваются, что об этом думают разные страты населения, белое сообщество, черное сообщество и так далее. И исследования показывают, что по мере того, как общество усваивает эти принципы, которые подтвердила и доказала комиссия своими документами, Все меньше противоречий и неприятия внутри собственно, сообщества по отношению друг к другу. То есть в этом смысле межобщинные напряжения по тем тезисам, да, которые прорабатывала комиссия, снижаются. В этом смысле примирение как конкретный термин работает.
Но если в целом смотреть социально-экономическую историю Южной Африки последних лет, то, конечно, об успехе говорить сложно.
В принципе, при
проработке...
Растет
уровень неравенства, эмигрируют белые.
При проработке такого масштаба исторических несправедливостей, трудно говорить об успехе. Да? В 2018 году ЮАР стал лидером по неравенству по опросу Всемирного банка. Но в том же, и в 2018 году в связи с этим об этом много писали, но в том же исследовании сказано, что причины этого неравенства не, собственно, межрасовые противоречия, а наследие это образовательные и рынок труда. А и образовательный уровень, и рынок труда до сих пор несут на себе последствия того, что было
в режиме апартеида. Не комиссия, да, с ее поиском правды и примирения, а, так сказать, институциональные условия, заложенные десятилетиями апартеида.
Да-да-да.
И главный вопрос, наверное, с которым я задумал эту передачу, я хочу вас спросить, это насколько это вообще все может проецироваться на Россию? Понятно, что здесь нас уже отделяет от государственного террора десятилетия, но тем не менее, потому что очень часто доводится слышать, что нет, нужен Нюрнберг над сталинизмом, нужен Нюрнберг над коммунизмом до тех пор, пока не будет. Вот скажем, который не раз мы говорили, дело Карагодина. Денис Карагодин хочет юридической квалификации убить своего прадеда, начиная со Сталина. Так вот, какой все же путь? Путь Убунту, южноафриканский или путь Нюрнберга?
А самое интересное, что вот случай Карагодина и случай комиссии не противоречат друг другу. Мне кажется, для России пример ЮАР крайне интересен и важен, потому что в России очень трудно, в принципе, идет дискурс примирения. А при этом, вообще говоря, все проработки прошлого, всякий такого рода разговор, чтобы быть успешным, должен быть нацелен не на то, чтобы подставить в стенки всех виноватых, а чтобы существовать дальше как единое общество. Да? Правосудие необходимо не само для себя. Да? Вот эти все компромиссные модели об этом говорят. А для того, чтобы общество, государство, нация могло дальше существовать как нечто целое, а не разделенное тлеющим или горячим конфликтом. И прощение может быть вполне инструментом, не упраздняющим правосудие. Да? Прощение, когда оно дается в ответ на испрашивание прощения, да, это нормально. Просто часто манипулятивно нам говорят, а давайте просто не будем об этом говорить, просто всех простим. Это не прощение, это манипуляция и профанация. Прощение – это разговор о фактах преступления, называние вещей своими именами и примирение по результатам консенсуса об этих преступлениях. И, да.
В целом, ваш у нас буквально последняя минута. Ваш по итогам тех кейсов, которые вы исследовали вот в этой книге, в своей книге «Неудобное прошлое», какой рецепт для России? Рецепт работы с прошлым, рецепт работы с памятью.
Единого рецепта, конечно, не существует, но это работает только если все общество заинтересовано в выработке какого-то консенсуса относительно главных пунктов. В частности, в случае сталинизма главный пункт – это то, что людей убивать бессудно нельзя, и права человека должны быть базой любого гражданского объединения.
Ну что ж, мне кажется, это очень важный вывод из нашего сегодняшнего разговора, из самой книги Николая Эпле, о том, что прежде всего необходимо договориться и назвать преступление преступлением. Та точка, на которую Россия никак не может прийти все эти десятилетия. И потом уже говорить о прощении. И очень важно, что мы сегодня поговорили о Южной Африке, потому что, мне кажется, в нашем обществе нужно понимание, что нам есть очень у многих кому учиться. Учиться у Германии и учиться в том числе у Южной Африки. Опыту примирения и опыту национального диалога. Это программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».